Друзья. Архиепископ Палладий сидел в своем любимом кресле, углубившись чтением толстого литературного журнала. Вечерние часы по вторникам и четвергам он неизменно отдавал чтению современной прозы, считая, что архиерей обязан быть в курсе всех литературных новинок. Взглянув в угол на напольные часы, снял очки и отбросил журнал с раздражением, подумал: «Чего это сын казахского народа полез в христианскую тему? Какое-то наивное подражание Булгакову. Да и главный герой, семинарист Авель, какой-то неправдоподобный. Хотя бы съездил в семинарию, посмотрел. Наверное, когда мусульманину приходится читать писателя-христианина, пытающегося импровизировать на тему магометанства, тоже становится смешно от наивности». Его размышления прервал телефонный звонок. Владыка поднял трубку и важно произнес: «Я вас слушаю». «А я вот говорю и кушаю», — раздалось в трубке, и следом послышался смех. Владыка, растерявшись вначале от такой наглости, услышав смех, сразу признал своего друга и однокашника по семинарии митрополита Мелитона и, расплывшись в улыбке, в том же тоне отвечал: «Приятного аппетита, владыка, но будь осторожен, так подавиться недолго». «Не дождетесь, не дождетесь», — рассмеялся митрополит. «Но не тяни резину, говори, с хорошим, аль с плохим звонишь». «А это с какой стороны посмотреть? Для меня так с хорошей, а для тебя одни хлопоты».
«Чего это?» — забеспокоился Палладий.
«Да вот, в отпуск у святейшего отпросился, еду к тебе в гости». «О, преславное чудесе! Мелитоша, дорогой, наконец-то ты вспомнил своего друга! Не юродствуй, брат, мы с тобой каждый год в Москве видимся. На то на и Москва. А к себе в гости заманить тебе никак не удавалось».
«А уж как белый клобук получил, совсем занятым стал».
«Ну да, видать, Господь услышал молитву мою».
Владыка лично выехал на вокзал встречать дорогого гостя.
Митрополит вышел из вагона в длинном летнем плаще, лакированных черных ботинках и сером берете без архиерейского облачения, так как визит его был неофициальным. Но шлейф запаха розового масла и дорогих благовоний стелился за ним, как невидимая архиерейская мантия. Палладий тоже был в цивильном. Они крепко обнялись и расцеловались. И неторопливой походкой двинулись через вокзал к выходу. Архиерейский водитель Александр Павлович, взяв один из двух здоровенных чемоданов у келиника митрополита, обогнув владыку, устремился вперед к машине. Келиник кинулся вслед за ним. Вокзал был полон народу, но архиереи, не обращая ни на кого внимания, шли с такой важностью и уверенностью, как будто они шествовали по своему собору к кафедре. И люди, чувствуя исходящую от этих двух импозантных бардачей власть, безропотно расходились, уступая дорогу. Обед, начавшийся в архиерейских покоях, плавно перешел в ужин. «А теперь, владыка, отведай вот это блюдо. Рецепты его не найдешь ни в одной поваренной книге». «Жалься надо мной», — взмолился митрополит. «Неужто решил мне сегодня прикончить таким способом?» «Все очень вкусно, просто нет слов. И ты знаешь, я никогда не страдал отсутствием аппетита. Но, увы, это сверх моих сил». «Тогда пойдем, владыка, в беседку пить чай». Круглый стол в беседке весь был уставлен сладостями и фруктами. Но оба архиерея, не притрагиваясь к десерту и попивая душистый чай с мятой, завели оживленную беседу на тему «А ты помнишь?» «А ты помнишь?» — восклицал один. «Профессора такого-то». «А как же!» — отвечал другой. «Умнейший был преподаватель, царство ему небесное, таких уже сейчас профессоров нет. А ты помнишь архимандрита Варсонофия?» «А как же! Великий был старец! Помню, как-то подошел он ко мне и говорит». Темный сад окутала ночная тьма, легкий ветерок разогнал сгустившийся над клумбой цветочный запах, который достиг беседки,
Владыка вдохнул полной грудью прохладу вечера, произнес: «Благодать у тебя, Палладий! Велика ты постелить мне в саду! Ну что ты, владыка, еще какая муха или комар укусит тебя? А мне потом отвечать перед синодом. Пойдем, брат, наверх, там тоже прохладно и свежо. Утром после завтрака едем в лес за грибами». Рано утром митрополит проснулся от громких голосов во дворе. Взглянув в окно, увидел, как Палладий лично отдает распоряжение во дворе своему водителю Александру Павловичу, чтобы тот чего не забыл. Увидев Мелитона, крикнул: «Доброе утро! Владыка, через полчаса завтрак!»
Когда собрались, Палладий, посмотрев на ботиночки митрополита, изрек:
«Для леса обувка не подойдет. Тащи, Александр Павлович, мои старые боты. Поедем в лес не на Волге, а вот на этом вездеходе», — указал владыка настоящий во дворе темно-зеленый уазик. «Военные списали, я у них купил, специально, чтобы на рыбалку и по грибы ездить. Машина-зверь? Никакого бездорожья не боится». Отъехав километров 40 от города, водитель свернул прямо в лес, и по стеклам машины захлестали упругие ветви деревьев. «Нет, ты только видел», — хвалился владыка, — «ничто ей нипочем». Заметив, что Александр Павлович собирается объезжать здоровую лужу, митрополит съехидничал: «А вот и почем!»
«Поворачивай, Павлович, прямо!» — взревел уязвленный Палладий.
Водитель покорно поехал в лужу, уазик залез почти по брюхо в грязь и забуксовал. «Что теперь прикажете делать?» — кисло улыбнулся митрополит.
«Прикажу включить блокировку и пониженную передачу», — пряча свое волнение и неуверенность в нарочито-пафосном тоне, произнес Палладий.
Водитель переключил два рычажка, и машина, зарычав сердито, поползла по грязи, все увереннее набирая ход.
«Действительно, машина-зверь», — восхитился митрополит.
«То-то, владыка», — торжествовал Палладий. Выехав на солнечную поляну, окруженную с одной стороны елями, с другой — березами, остановились. «Вот там в ельничке маслят пособираем, а в березовой за белым пойдем». Маслят действительно набрали за час по полной корзине, а вот белых архиепископ только штук 5 нашел, да с полкорзинки под березовиков и под осиновиков. Митрополит и вовсе 3 гриба отыскал.
— Да, — сокрушался Палладий, — кто-то здесь до нас потрудился.
В прошлом году, веришь ли, владыка, 5 полных корзин на этом месте взял. Пойдем обедать, а после обеда еще в одно место проедем. На поляне бессменный водитель, он же старший иподиакон архиепископа Александр Павлович, уже накрыл обед на раскладном столике, приставив к нему 2 походных раскладных креслица. Из термоса разлил суп с фрикадельками из осетрины, на второй судак, запеченный в яйце. Владыка Палладий достал маленькую походную фляжку из нержавейки и разлил в пластмассовой кружечке душистый коньяк. — Ну, владыка, митрополит, благослови нашу походную трапезу. Митрополит повернулся на восток, прочел молитву и благословил стол. — Что-то так хорошо здесь. Может, не поедем больше никуда, — предложил он. — Сделаем 3 кущи мне, тебе, Александру Павловичу, и будем здесь жить, — засмеялся Палладий. — Вчера в саду рвался остаться, сегодня в лесу. Из тебя не синодал, а анахорет, пустынник неплохой получился бы. Такое житье надо было от юности выбирать, а сейчас мы с тобой только в архиереи годимся. Из нас, наверное, и путных настоятелей не выйдет. — Твоя правда, владыка! — Никуда мы больше не годимся, — поддакнул Палладий, выпивая коньячок. После обеда, попив кофейку, владыки прогулялись по поляне, пока Александр Павлович убирал посуду и раскладную мебель в багажник. Затем все сели в зверь-машину
и поехали по лесной просеке вглубь леса. Побродили по лесу полчаса и, ничего не обнаружив, решили возвращаться домой. Вдруг владыка Палладий неожиданно спросил водителя: «Слушай, Александр Павлович, а что за этими холмами? Мы ни разу туда не ездили». «Там, владыка, прекрасная дубовая роща».
«Все, едем туда», — распорядился архиерей.
Прямо перед ними был высокий холм. Круто вверх на него уходила дорога, но было сразу заметно, что по ней мало кто ездил. Измерив глазом дорогу, Александр Павлович предложил:
«Давайте, владыка, в объезд.
Тут километров 15-20 будет. Подъем затяжной и очень крутой. Здесь можем не вытянуть, двигатель поизносился, слабоватый».
«Ну вот тебе и хваленая машина», — стал подтрунивать митрополит.
«Благословляю напрямую», — решительно сказал уязвленный архиепископ Палладий.
«Как благословите, владыка», — покорно вздохнул Александр Павлович. Уазик взревел и понесся в гору, но с каждой минуты уверенный ход его становился все тише. Александр Павлович переключился на первую скорость, до спасательной вершины оставалось 50 метров, когда на дорогу вышло стадо баранов. Автомобиль, дернувшись, заглох и остановился, покатившись назад. Александр Павлович нажал до отказа на педаль тормоза, но автомобиль продолжал катиться назад, набирая скорость. Водитель дернул ручник и резко вывернул влево. Автомобиль, качнувшись вправо, все же устоял и остановился поперек дороги. Александр Павлович, выскочив из машины, заглянул под днище и сразу понял причину. Тормозной шланг лопнул. Стали спускаться, притормаживая скоростью заведенной машины. Двигатель ревел, как раненый зверь. Машину трясло, но все же она неслась вниз с ускорением. Уже в конце спуска как-то мягко покатилась по накатанной колее. — Все, владыка, кажется, приехали, — печально сказал Александр Павлович. Архиереи прогуливались около машины, пока Александр Павлович лежа под ней что-то откручивал. Наконец он вылез из-под машины и с сокрушением сказал: «Ну, так и есть, как я предполагал. Рассыпался диск сцепления. Сами мы, владыка, ехать не сможем, только на буксире. Если вы благословите, то я схожу в ближайшую деревню и приведу подмогу». Архиепископ растерянно развел руками, а митрополит расхохотался. «Ну, как там Александр Сергеевич Пушкин говаривал? Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною! Взял бы себе новую Ниву, сейчас бы беды не знал, а хвастал, военная, ничего не боится! Да ее потому военные списали, что она ничего не боится,
а на ней-то страшно уже ездить!»
Перестав смеяться, спросил Александр Павловича: «Где тут ближайшая деревня?» «По дороге в ту сторону, километра 3-4. Благодатовка будет. Я быстро схожу».
«Нет, брат, ты оставайся здесь, а мы с твоим архиереем тряхнем стариной. Прогуляемся. Погода хорошая, прогулка на пользу пойдет, а то весь мир только из окна персонального автомобиля видим. Так и ходить разучимся».
Владыка Палладий как-то вяло согласился: «Ну, раз желаешь, пойдем». И два архиерея, надев подрясники и подпоясав их поясками, не торопясь, зашагали в указанном направлении. С одной стороны дороги колосилась пшеница, а на другой — холмистые, трава да полевые цветы. Давно перевалило за полдень. Солнце не так сильно припекало, легкий ветерок обдувал путников, а тихий шелест травы и стрекотание кузнечиков услаждали слух. Некоторое время шли молча, каждый погруженный в свои мысли. Потом вдруг митрополит рассмеялся:
«Ты знаешь, я вспомнил, как студентами я, ты и Колька Терентьев угнали ректорский зим покататься. А он в дороге сломался, вот уж бледный у нас был вид. Все, думаю, Вещи домой собирать надо, выгонит, как пить дать.
Так и выгнали бы, если б не Николай. Он же всю вину на себя взял.
Это, конечно, благородно, но я его не просил об этом, он сам захотел. Кстати, где он сейчас? Ты ничего о нем не знаешь?
Как же не знаю? Он моей епархии служит, и по стечению обстоятельств мы сейчас прямо к нему шагаем в деревню Благодатовку.
Митрополит резко остановился. — Да не может быть! — Почему же не может, если так и есть?
— Да, неисповедимы пути Господни. Ну, значит, так Богу угодно.
И как-то помрачнев,
митрополит решительно зашагал дальше.
— Что с тобой? Ты вроде как не рад предстоящей встрече с другом. Мы же как три мушкетера были неразлучными друзьями в семинарии.
— Были. Так вот судьба разлучила, — печально сказал митрополит.
— Ну что ж, а теперь радуйся, что опять соединяет.
Митрополит ничего не ответил, лишь как-то засопел и ускорил шаг, так что Палладий, едва поспевая за ним, взмолился. —
Куда ты так припустил? Мы не студенты. Давно за шестой десяток перевалило. Я так задохнусь.
Митрополит замедлил шаг. Вдруг, остановившись, он схватился за левый бок, повернул к Палладе побледневшее лицо, произнес почти шепотом. — Ваня, мне чего-то нехорошо, и голова кружится. —